Вот отец Владимир сказал, что мы делаем то, что любим. Я совершенно не согласен с ним. Я знаю очень многие хорошие вещи, которые очень импонируют мне, но я никак не могу их сделать. У одного из древнейших мыслителей, который жил 2000 лет тому назад, звали его Павел, его называют апостолом, написал удивительные строки. «Я делаю не то, что я хочу, а то, что ненавижу, и не то доброе, к чему, как кажется, склоняется моя душа, и мой ум говорит об этом, а то злое, что я ненавижу». Это поразительное явление, но то явление, которое носит не просто какой-то философский характер, а это опыт жизни каждого человека. Правда, не каждый в этом сознается. Сознаться в этом очень трудно. И сказать, например, что я делаю злое, ну, это просто язык не повернется. Сказать, делаю не то, что я хочу, это даже невозможно. К сожалению, это факт. У одного из замечательных людей нашего времени, ну, правда, 20 уже века, отца Серафима Роуза, если кто слышал, то, наверное, понимает, о ком я говорю, это замечательный человек. И его, кстати, биография представляла бы очень большую ценность в педагогической работе, в плане даже воспитания. Путь его необычный для многих людей – это удивительный искатель, искатель именно, искатель, который фактически от полного атеизма, хотя и воспитывался и родился в протестантской семье, тем не менее, это фактически был атеизм. И он от полного атеизма пришел в конечном счете, пройдя через ой какие барьеры, пришел к православию. Вы подумайте только, для того, чтобы найти, где же она истина, где она в атеизме, в религии, в религии, в какой религии? Он изучает древние языки, он знакомится, если хотите, с самыми основами, азами многих древних религий. И все это делал в поисках истины. Просто поражаешься иногда, какой огонь горит в некоторых натурах. Действительно они рождаются с тем, о чем Христос сказал в Евангелии. Одному человеку дается 5 талантов, другому – 2 таланта, третьему – 1 талант. О каких талантах говорит? Некоторые, знаете, я с удивлением однажды слышу, говорит, таланты – это вот то, что мы имеем. Талант поэзии, талант математики, да, талант художества. Я говорю, простите, а если у меня талант воровства, я тоже должен развивать его? Потом, это талант действительно. Мне рассказывал один священник, как в лагере, охранник, зная, кто это такое, на наших глазах говорит, вот, видишь, у меня часы, сможешь, если украсть, вот, до перерыва, да, я тебе, ну, то-то и то-то. И пристегнул их сюда, застегнул карман, все. Прошло примерно 2 часа, и что такое, собирается все, и этот вор на цепочке крутит эти часы перед носом всех нас и этого охранника. Тот ахнул. Это действительно талант. Разве об этих талантах говорит Христос? Умеешь рисовать – рисуй. Умеешь гонять мяч по полю – футболист. Развивай его. Разве об этих талантах он говорит? Какой примитивизм просто мышления. Все эти таланты, увы, не знаю, к сожалению или к чему, но все они взрываются в землю вместе с телом. О другом таланте идет речь. Речь идет, талант – это драгоценность. Кстати, талант, это, знаете, это 49 килограмм золота. Талант, золотой талант. Талант – это огромнейшая ценность, какая неприходящая, не исчезающая, постоянная. Он говорил о таланте, который может действительно звучать у человека с разной силой это талант искания, если хотите, смысла жизни, искания истины, искания в конечном счете действительно Бога. Кто есть Бог? В конечном счете – да. Мы просто разные слова употребляем. Можно сказать «истина», можно сказать «смысл», можно религиозно сказать «это Бог». Это тождественное понятие в определенном смысле этого слова. Так вот, Серафим Роуз, в этом отношении говорю еще раз, было бы очень интересно с ним познакомиться и его биографию буквально приводить в качестве иллюстрации того, что происходит с этими людьми, которым дано 5 талантов. Вот он говорил, вы извините, что я отвлекаюсь так, на эти моменты, но мне кажется, они важны. Так этот отец Серафим, который стал отцом Серафимом, естественно, этот знаток, этот человек высший, высочайшего образа образованный человек, он, этот человек, говорил, есть 2 культуры. В принципе, речь идет не о национальных или исторических эпохах культурных, а 2 культуры. Есть культура, которая возвышает человека, которая одухотворяет его, которая освящает и освещает его, которая способна сделать человека святым и буквально светочем всех тех, с кем он соприкасается. Есть культура, которая низводит человека, способна низвести и низводит человека до демонического состояния. Мы, конечно, с вами антикультура, например, говорим, антикультура, какое там, не знаю, слово какое подобрать. Ну, таким слабым хотя бы намеком на это, пожалуйста, иллюстрации. Возьмите вы Андрея Рублева, эту потрясающую совершенно его троицу, которую, ну, невозможно смотреться. Это действительно просто вот гений какой-то, как вот пламя гения могло только создать это. Я говорю, в плане религиозном таком. Или возьмите хотя бы Сикстинскую Мадонну Рафаэля. В плане, я бы сказал, художественного воплощения это действительно удивительное что-то. Или возьмите, например, Врубеля, который только рисует то поверженного демона, то другого, так и влечет его. Я помню, был однажды в Смоленской епархии, меня там делали мне экскурсию и возили в местечко, где построили храм, который должен был расписал Врубель. Она закрыта обычно, мне открыли, показали, я действительно. И вот так освещать и не стали этот храм. Демонический. Вы слышите? Сами ангелы у него – это демоны. Просто действительно содрогаешься, даже смотришь. Освещать эту церковь так и не стали. Так вот, он говорил о том, что слово-то одно, а содержание-то, оказывается, может быть глубоко различным, принципиально различным, действительно, или возвышать человека, или, напротив, его превращать в настоящего демона. Ну, это как крайности, вернее, как крайние такие позиции, на пути которых и там, и здесь есть разные ступени. Но вопрос-то, конечно, о том, что мы бы хотели подразумевать под культурой, и каковы есть ли какие основы и принципы, на которых она может строиться то, что мы называем культурой, то есть в положительном смысле, естественно, в положительном. Мы же обычно употребляем это слово все-таки в положительном смысле. Есть ли какие-либо, конечно, основы или есть ли такой фундамент, на котором только может строиться эта культура? Особое значение это приобретает, когда мы соприкасаемся с теми, кого называем детьми, молодежью, юностью и так далее. Хотя надо сказать, что как любви все возрасты покорны, так и культурному воспитанию то же самое. И вот здесь, может быть, некий образ мне хочется привести. Посмотрите матрёшку. А кто-нибудь видел? Видел, что сначала из себя она представляет? Болванку. деревяшечку. И из этой деревяшечки, оказывается, можно вырезать великолепную матрешку. Можно, если хотите, вырезать ангела, можно Христа, Богоматерь, а можно и с рожками, и с хвостиком, и с копытами, и с дьявольской гримасой, так что посмотришь, и, пожалуй, страх нападет. И все из одной и той же болванки. Рассказывает такой случай, что один художник, ну, наверное, итальянский, когда-то захотел нарисовать младенца Иисуса и нашел, наконец, мальчика великолепного, просто ангел, и написал его. А потом, через 30 лет, ему заказали картину написать Иуду. Говорят, он долго искал, ходил по тюрьмам, где бы найти эту ужасную личность, ужасную физиономию. Нашел, в конце концов. Нашел, обрадовался, написал действительно Иуда. Но что оказалось? Тот же мальчик. Что с ним стало через 30 лет? Опять какой серьезный вопрос стоит перед человеком. Оказывается, пока он молодой, пока он ребенок, пока еще эта веточка, которую можно согнуть в любую сторону, он еще болваночка в определенном смысле. Из него можно сделать что угодно. И то, и другое. Все это понимают. Это действительно серьезнейшая проблема. Проблема какого рода? Что же нужно для того, чтобы из этой вот еще неоформленной деревяшечки сделать образ? Образ сделать какой? Каким же чертами должен обладать этот образ? И каким образом осуществить это, чтобы действительно этот образ действительно явился тем, который лучше сказать всего, который источает из себя красоту. Потому что в конечном счете, если бы мы хотели охарактеризовать одним словом, что такое настоящая культура, этим словом, конечно, была бы красота. Лучшего ничего не придумать. Действительно, красота. Вот что такое культура. Культура – это то, что облагораживает человека, что его согревает, что созидает его внутренний мир, что помогает ему в его общении, что действительно украшает всю окружающую действительность. Вот что такое культура. Действительно, это красота. Ну вот здесь интересная мысль. А как создать это? Эту красоту, эту культуру. Мне очень понравилось как-то высказывание Глинки, нашего замечательного композитора, который сказал не больше, не меньше, как следующее. Сказал замечательную мысль, выразил. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душою. Как хорошо он сказал. Но я бы сказал, ой-ой-ой, нет, лучше я бы не знал этого. Почему? Самому быть чистым душою. Да, самый трудный бой и победа из побед. Сейчас я вам скажу. Это один германский поэт написал давно-давно, еще в 17 веке. Да, вот эти слова-то я помню. Самый трудный бой, победа из побед, победа над собой. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душою быть. Самая трудная задача. Мы все удивляемся, откуда такое бескультурье? Откуда такой хаос? Откуда помрачение образа красоты? И я все время ищу, где это, кто виноват? Ищу. А, вот это они, это эти, это то. Единственное, кого я забываю, это себя. Это удивительное дело. Что происходит с человеком? Мы ищем всюду причин и поводов для того, чтобы Ну, сказать, что дело происходит не так потому-то и потому-то. Оказывается, Глинка-то сказал ничего большего, как только выразил один из христианских принципов понимания человека. Невозможно создать красоту, не будучи самому причастным ей. У Христа есть такие слова замечательные: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А вы знаете что? Если вы возьмете в руки богослужебные многие тексты, то это просто поразительно. Поразительно находим. Находим один некий лейтмотив, наряду с другими, естественно. Один лейтмотив – Бог есть первичная красота. И поскольку Он есть Дух, а не какое-то существо, и поскольку, если хотите, законом, одним из законов нашего бытия, что является? Что Дух, пребывающий в ком-то или в чем-то, именно Он воплощается, и это воплощение и характеризует духовное состояние данного человека, то можно и понять, когда мы видим, что Пифагор назвал все это наше бытие, назвал космосом, ну, для женщин переводить это не нужно, конечно, они знают, что такое косметика. Космос. Когда Пифагор назвал это красотой, то, естественно, вот он, кто источник этой красоты. Вот она, где первичная красота. Это Бог. Кстати, это одно из определений Бога. Когда мы говорим, кто это такой, подразумевает какое-то существо, там, не знаю, на какой планете живет, что там делает, придумало там заповеди, и всякие, да, запреты и так далее. Бог есть Дух. И мы видим, как проявил себя этот Дух, осуществив вот этот космос. Это имеет самое непосредственное отношение к человеку. Что такое культура в конечном счете? С другой стороны посмотрим. Культура – это есть ничто иное, как прямое воплощение человеческого Духа в его творчестве. Это же воплощение человеческого Духа. В каком творчестве? В любом. В любом. В науке? Да, конечно. В философии? Ну, еще бы. В искусстве? И сомневаться нечего. В практической деятельности, в бытовой, хозяйственной? Естественно, конечно, все это и есть культура. Это его культура. То есть что такое? Дух попробуйте пощупать, потрогать. Невозможно. А здесь я сразу вижу, вот она, культура. Вот она, оказывается, какая культура. Вы, может, заходите в книжный магазин, не знаю, в Москве, может быть, и у нас, заходите в отдел детской книги и видите, какая культура. Вампиры. Дочь страха. Практические советы для детского секса. Дочь ужаса. Встреча с вампиром. Слушайте, теряешься, что такое, куда зашел? Вампиризм, демонические лица. Это не просто страшилки там какие-нибудь. Нет, это не страшилки, это страхи на вас смотрят. Это детская литература. Слышите, какая великолепная культура, с чем мы соприкасаемся. Это что такое, интересно? Чей же это дух предлагает для воспитания детей подобного рода вещи? А ведь, наверное, немного нужно ума, чтобы понять, что незыблем закон резонанса. То есть это какой закон? То, что я делаю, как аукнется, так и откликнется. Оказывается, все, что совершает человек, или то, чем является, что является воплощением его духа, оно не просто существует само по себе, а оно и откликнется, и воздействует в свою очередь не только на самого уже этого человека, а уже воздействует и на само общество. Кстати, какая огромная ответственность лежит на каждом творце чего бы то ни было. Чего бы то ни было. Любого произведения искусства, литературы, философских особенно концепций, мировоззрения. Что человек выносит из себя? Опять обращаясь к Евангелию. Христос говорит, добрый человек выносит из доброго, выносит из сердца своего и добрые сокровища, а злой выносит злое. Какие же основополагающие принципы существуют, когда мы говорим о православной культуре? Я бы хотел прежде всего сказать о следующих вещах. Вы знаете, есть понятие «общечеловеческая нравственность». И все мы так принимаем, и киваем головой, и говорим, да, конечно, это бесспорно. На самом деле, все не так просто, как кажется. Если мы только коснемся основных положений этой общей человеческой морали, так, то мы увидим, эти положения, или лучше сказать, их масштаб, очень и очень ограниченный. Что говорит общечеловеческая мораль? Не убивай, правда? Будь справедлив. Ну, не грабь, естественно. Не делай другому того, чего не хочешь себе. В конечном счете, именно так. Вот они, рамки общечеловеческой морали. И, в общем-то, и все. Интересное явление. Если я не убиваю, если я никого не ограбил, если я соблюдаю законы государственные и другого рода, так, законы соблюдаю, если я тем более верен своей семье, то вы представляете, кто я? Ну, всем же ясно. Вы поняли теперь? Я святой человек. Слышите? Общечеловеческая мораль. Да чего же она бедная? Я не хочу сказать, что тут что-то худое. Но какая бедная-то она, Боже мой! Я не убил, не ограбил, и я уже святой. Сейчас в Америке провели опрос, интересный опрос. Кем вы себя видите? Четверть населения заявила в Соединенных Штатах Америки, объявила, они считают себя святыми. Ну как? Слышите? Какое изумительное государство, которое громит сейчас всех направо и налево. И последнее деяние этого святого да, государства, что явилось? Ливию, цветущее государство, которым, наверное, мы могли позавидовать по характеру внутреннего устройства, по обеспечению граждан. Просто позавидовать только можно. Всего и здравоохранения, образования, как обеспечение жильем. Можно только позавидовать зеленой завистью. Во что превратили? Все разнесли в пух и прах. Конечно, я не хочу сказать, что в этом виноват американский народ. Но правительство-то, но это же его правительство. Это они творят эти вещи. Они же заявляют о себе, что все другие только носители зла. Да. А они носители святыни. Во Франции провели телеопрос, тоже в качестве иллюстрации. Где вы будете после смерти, как вы думаете? Здесь уже другой процент. В Америке всего каждый четвертый святой, да? Во Франции 100% заявили в раю. Поздравляю. Ну, вы слышите, какая святость? И в чем дело-то? Здесь не только вопрос в самолюбовании. Не только в этом, а в чем? Они исходят прямо из принципов или из требований, лучше сказать, чего? Общей человеческой морали. И больше ничего. Если они законопослушны, и не нарушают вот тех законов, которые предписаны, которые знают, а кто же еще, где же они? Ну, конечно, вот в раю. И странно, наряду с этим, если когда приходится кому-то посещать западные, это касается и всех других. и всех других, кстати, западноевропейских народов. Точно то же самое касается. Вспомните, почитайте Ивана Васильевича Кириевского. Кстати, мне кажется, что ни один педагог не имеет права, вы извините меня, что я так говорю, не имеет права не прочитать, по крайней мере, его небольшую статью о характере просвещения в Европе и о его отношении к просвещению в России. Просто нельзя этого не прочитать. Что вы? Он же говорит о таких там серьезных вещах, которые буквально все раскрывают. И что? Я продолжаю, если хотите, вот эту серию иллюстраций. О чем он пишет? Он ставит вопрос. Чем отличается наш человек от европейского? Или, наоборот, европейский от нашего? Чем, говорит он, европейский человек всегда доволен своим внутренним нравственным состоянием? И единственное только, о чем он сожалеет. Единственное, о чем сожалеет. Что он не может всему миру показать, каким нужно быть человеком. Каким? Каким являюсь я. И все те, кто, если будут на каких-то конференциях, и я бы сказал, даже конференция, в которой участвует и молодежь, и все, то убедитесь в этом немедленно. На трибуну вскакивает мальчишка, простите мне, 19-20 лет. И он перед тысячной аудиторией, где сидят люди, люди с громадным опытом, знаниями и так далее, он начинает разглагольствовать и говорить, ну, простите, очень часто просто глупости, но как говорит. Вы слышите? Я вам даю откровение. Послушайте меня. 2×2 – это знаете сколько? Вы никогда не знали. 4. О, Боже мой, весь зал в восторге. Бурные аплодисменты. Да, слышите, что такое общечеловеческая мораль? Любопытная вещь. Кириевский дальше пишет, Иван Васильевич, а что характеризует русского человека? Говорит, прямо противоположная черта. Он всегда неудовлетворен своим внутренним состоянием. Слышите, не смешивайте это с внешними жизнями и прочим, никакого отношения к этому не имеет. Речь о своем нравственном внутреннем состоянии. Он всегда чувствует, он не тот, кем бы он должен быть. Он совсем не на той высоте святыни, которые даже интуитивно предносятся его сознанию. Поэтому он, говорит, всегда скромен, если хотите, смиренен. Да. Он не лезет вот с такими вот вещами и выстрелами, как это мы видим у западного человека. Кстати, скажу вам, не думайте, что Иван Васильевич Кириевский это писал от каких-то, знаете, умозрений отвлеченных. Нет, он великолепно знал Европу. Он даже гонял чаи вместе с Гегелем, к вашему сведению, и был великим поклонником Гегеля. Так что он великолепно знал и говорил не от ветра головы. Что-то такое интересное он сказал. Откуда это у русского человека подобного рода вещи? Вы знаете, в то время, да и сейчас мы это услышим, русский человек – он и по убеждению православный, но иногда даже не будучи таковым, по своему внешнему, я бы сказал, философскому или мировоззренческому убеждению, даже будучи таковым, или не называя, и не считая даже себя таковым, он еще сохраняет, можно сказать, генетическую память. Не в том сохраняет, что в себе, нет. В самих генах еще его хранится, что то, что мы называем православием. Что же это такое? Почему это у него это хранится? Ну, это ладно, почему. Тысячи лет все-таки что-то значит. А что же это такое, и хорошо ли это, или плохо? Когда мы видим скромного человека. При наличии этой, так называемой, общечеловеческой нравственности, Что может быть в человеке? Он видит себя, во-первых, таковым. И это первое уже ужасное. Самое ужасное, что может быть в человеке, когда он видит себя нравственным, святым, достойным рая, как об этом уже сейчас, вот, и всегда говорит, там, как я привел пример с Америкой или с Францией, то же самое других. Это ужасно, когда человек доволен сам собой. Помните у Пушкина? Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. А дальше частушка русская. И ничего мне на свете не надоть. Это ужасное состояние, когда человек уже не чувствует чего. При этой всей общечеловеческой нравственности я же могу быть весь наполнен чем? Во-первых, и это очевидно, самомнением невероятным, этой гордыней, этим тщеславием, а завистью, ой, не приведи Бог, а алчностью, ой, не будем говорить, а прочие вещи, которых никто не видит во мне, я их знаю, я ими наполнен, всеми этими, если хотите, гадостями буквально, как великолепно, великолепно об этом написал Фёдор Михайлович Достоевский в своих униженных и оскорбленных, как там князь произносит эту фразу, этот, и говорит, о, если бы только открылось то во мне, о чем я никому не скажу, ни знакомым, ни близким, ни друзьям, ни родным, ни самому себе даже я не признаюсь. О, если бы только открылось это, так самому миру, думаю, нужно было бы задохнуться. Что же это такое? Он сказал, ничего большего. Кроме как то, о чем говорит это ужасное православие. Как хорошо, мы все прекрасны, мы все хороши, мы замечательны. Ну, иногда что-то бывает в нас, ну, естественно, в ком не бывает. А это что такое говорит? Обращали когда-нибудь внимание, кто читал Евангелие? Поразительное поведение Иисуса Христа. Поведение какое? В отношении тех людей, с кем Он соприкасался. Вы ни одной фразы не найдете у него, чтобы он сказал «Горе вам, убийцы! Горе вам, воры!» Ни одной фразы не найдете. «Горе вам, эксплуататоры!» Арбовладельский строй же был. Послушайте, что такое? Никогда! Но зато вы посмотрите, на каждой странице Евангелия непрерывные только у него обвинения. Горе вам, лицемеры! Вы слышите? Как любопытно! Горе вам, фарисеи! То есть, которые по внешности, знаете ли, все прилизано, все великолепно. Но попробуйте тронуть меня. Горе вам, фарисеи, лицемеры, вы как гробы окрашенные, которые снаружи великолепны, только не внутрь не загляните, потому что в ужас отскочите, в ужасе от этого тления, которое присутствует там. Он обратил внимание на те вещи, которые составляют самую суть человеческой души, человеческой личности. Это вся внешняя сторона поведения, внешняя мораль – это только кожа. И так каждый видит, если он убийца, он знает, что он убийца. И вор знает, что он вор. А вот то, что я лицемер, что я хитрец, что я притвора, что я обманщик, что я внутри ненавижу того, другого и третьего, что я весь заражен гордыней и на всех смотрю сверху вниз. Никто не хочет и верить этого. Христос говорит, вот оно где нутро человека. И пока этот разлагающийся труп, который снаружи кажется прекрасным, существует, пока он не воскреснет. Помните, почему я говорю так? Лазарь уже смердит четверодневный, кто читал Евангелие, когда Христос его воскресил. Так, пока не воскреснет этот труп, наша деятельность, наша культура, ой, как будет хромать на оба колена. Не может из источника, наполненного вот этой гордыней, лицемерием, неправдой и так далее, не может из неправды праведность произойти, не может из безобразия души моей возникнуть красота, творческая красота. Не может этого быть. Только в той мере, в какой человек стремится действительно внутри себя стать человеком, а не просто снаружи, только в этой, по мере, я бы сказал, становления вот этого духовного человека, по мере духовного человека будет соответственно происходить и преобразовываться, и совершенствоваться, и украшаться, если хотите, все его творчество, его культура будет изменяться. Сама культура будет приобретать совершенно другой характер. Обратите внимание, какие произошли сильнейшие изменения с культурой вот, в 20 веке и, конечно, 21-м. Кто был за границей, те увидят. Хотя сейчас уже, Господи, не надо ездить никуда, я все забываю. Да, не нужно. Посмотрите, что сейчас. Чем безобразнее, тем это значимее. Чем безобразнее, вы слышите, во всем. Культура не просто деградирует, а произошли какие-то принципиальные изменения. Изменения, знаете, как говорят, будто бы Земля там перевернулась полюсами. Так вот и сейчас. И полюса меняются. Именно безобразнее. И это проявляется причем во всем. Вы посмотрите даже в модах. Посмотрите в модах самом, в характере поведения. Посмотрите на эту живопись. На эти отвратительнейшие вещи подчас смотришь в музее, назад диву даешься. Что такое? Сейчас мне знакомые рассказали после открытия Большого театра. Они пришли на оперу Руслана Людмила. Говорит, мы после первого же акта ушли. Это возмутительно, во что превратили эту замечательную оперу. Раздели голиком, можно сказать, там, эти артисты. Ну, как же еще Людмила может? Вы представляете, ушли возмущенные, что делают. Откуда это идет все? Слушайте, откуда идет? Откуда идет, что наша реклама, наше телевидение, наши газеты, журналы, иллюстрации наполнены чем? Или вампирами, или гнусным развратом? Жестокостью и насилием. Ух, какой источник мощный забил в нашу эпоху. Услышите, какой источник, как вулкан какой бьет всюду. Попытки противостоять этому, они невелики. Они есть, слава Богу, что они еще есть. Но что они могут сделать с этой гигантской машиной, который находится, видимо, в одних руках. Как на Западе, так и на Востоке. И у нас одни, один и тот же центр. Центр, которого впечатление такое, что прямо задача – развратить буквально человечество, превратить его, оскотинить его, если можно, демонизировать его. Причем такое может, такую цель может иметь только кто? Кто сам находится в этом скотско-демоническом состоянии, ибо не может древо доброе приносить плоды худые, так же, как и древо худое, приносить плоды добрые. Я опять цитирую Евангелие. Христианство, православное, правда, христианство, уже, извините, сейчас уже говорить о христианстве, употреблять это слово, ой, как трудно. Произошло настолько сильное уже разделение, я бы сказал, православие от католицизма, от протестантизма западного, что люди, только незнакомые, этого могут не понять. На самом деле это потрясающие просто, уже совершенно разные вещи буквально. Весь западный христианский мир сейчас, он буквально уже аморален в своем учении. Он уже совершенно забыл об этой духовной стороне, о которой вот сейчас мы только говорили. Он помнит единственное все о чем и ратует только за что? За общечеловеческую мораль. Поэтому все религии уже на Западе, все они становятся равными. Центр, знаменитый центр в Фатиме, в Португалии, уже там построен этот грандиозный религиозный центр в виде стадиона, где каждая из религий имеет свое место. Каждый год там собираются и уже проводят совместные богослужения. Их возглавляет, кстати, под эгидой чего, как вы думаете? Папы Римского и Организации Объединенных Наций. Уже, вы слышите, религия как стремление человека выйти из своего какого-то ненормального состояния и прийти к состоянию богоподобному, уничтожено полностью. Слышите, мы хороши, и наша основная задача теперь только, как здесь устроить получше, комфорт создать, и больше ничего нам не нужно. Ничего просто нам больше не нужно, кроме комфорта здесь. Какой разум, правда? Потрясающий разум. Дайте мне полежать на перине, а потом и меня в могилу. И ради этого я все продаю? Я все продаю ради этого? Я что, не знаю, что жизнь имеет свой предел? Один из великих святых писал, древних. Если бы я перед другой аудиторией выступал, я бы сказал, один из древних мудрецов писал 6-го столетия. Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Потому Достоевский писал, что человек только тогда может действительно сотворить красоту и добро, и святость в этой жизни, когда помнит, что он здесь не бессмертен. И не дай Бог, чтобы он забыл об этом. Тот, кто об этом забывает, забывает о бессмертии личности и души человеческой и в каких-то дурных грезах чувствует себя бессмертным здесь, он может совершить здесь такие деяния и совершает, от которых содрогается человечество. Посмотрите, что сейчас делают эти «бессмертные» в кавычках боги, что они делают с миром, как они развращают его, как они грабят его, как он заливает потоками крови его и так далее. Кто это? Это бессмертные боги. Такое безумие. Вот эпизод, это поразительный, который приходится приводить очень часто. Жена Моргана, миллиардера, умирает. Уже умирает и просит принести ей ее любимое платье. А что еще, скажите? А что еще? Какие ценности? Бедная протягивает руку, хватает это платье, и в этот момент ее постигает смерть. И, как пишут, уже не смогли разжать даже ее руку. Как она, бедная, вцепилась в это последнее, схватилась. Да, не расстаться бы, не потерять бы. Так пришлось вырезать из этого платья и хоронить ее с этим куском. Ух, насколько сильный, я бы сказал, и символический факт какое безумие! Прекрасно понимаю, что мы здесь как искорка. Знаете, искорка взлетела, раз, и погасла. Да, вылетела и погасла. Разве это не очевидно? Очевидно. Ну, умный человек, теперь как ты будешь думать и жить? Ну-ка, покажи свой ум. И вместо ума что мы видим? В платье вцепилась, не отдам. То, что она сделала вот таким образом, что с ней произошло, мне кажется, это надо было по всему миру показать, потому что это является буквально показательным примером для всех людей, которые не хотят поднять головы вверх и живут только этим. Только, больше ничего им больше не нужно. Православная культура прежде всего формируется и может формироваться. Первое, главное, на осознании того, что есть Бог, есть душа, есть вечная жизнь, и задача человека – достойно войти в нее. Там, где нет веры в это, трудно ожидать чего-то великого. Если даже произойдет, обязательная деградация будет иметь место в человеческом сознании, в человеческом поведении. Ведь вы же видите, наверное, особенно те, кто преподает историю, наверное, же видите, как современный мир прямо возвратился, я хотел сказать, возвращается, чуть не ошибся, возвратился к чему? К древним временам, язычества. Тех язычников, которые кричали «хлеба и зрелищ, и ничего нам больше на свете не нужно». Первым принципом, без которого человек никогда не сможет образумиться, прийти в себя, принципом православного понимания культуры является это именно понимание того, что мы не являемся гражданами этого мира. Здесь у нас только испытательный срок, подготовка к экзамену. Наша жизнь вечная, а не этот миг существования. Осознание этого дает человеку совершенно другое направление всей жизни. Совершенно другое. Даже живя не так, услышите, живя даже не так, и дай Бог, чтобы мы видели, что мы живем, к сожалению, не так. Живя не так, он тем не менее будет вздыхать об этом, стремиться туда, а не сюда. Если хотите, отсюда второй важнейший элемент православной культуры – покаяние. Не думайте, что я говорю просто о покаянии перед священником. Кто-то может и перед священником, слава Богу, но кто-то может же в своей душе, конечно, я совсем не тот. Господи, если ты есть, прости меня. Я не хочу быть все-таки таким. Я не хочу. И я понимаю, что я не должен быть таковым. Там, где нет этого, где нет покаяния, где нет раскаяния во всем недолжном, что мы делаем, ну, слушайте, что это будет? Попробуйте не убирать в своей квартире. Не убирайтесь, не надо каяться. Не надо. Мусор есть мусор. Попробуйте. Вы знаете, самые страшные забастовки на Западе, в частности, когда мусорщики начинают бастовать. Я как-то был свидетелем. Это ужас один. Это вы себе представить не можете, что начинает твориться. Забастовка мусорщиков. Это, боже мой, это трудно себе представить более ужасную картину. Не будем убираться у себя дома. Забастуем. Не будем каяться. Православие дает великое средство, очищение души которого, кстати, не знают другие религии – покаяние. Покаяние перед кем? Перед Богом. Господи, прости меня. Насколько смогу, я не буду больше повторять. По крайней мере, буду бороться с этим. Прости меня. Потому что мы, говорит православие, имеем полный доступ не к какому-нибудь президенту, или Папе Римскому, а полный доступ к самому Богу. Царство Божие внутри вас есть, говорит Христос. А где царство, там и царь. Не бывает царства без царя. Внутри нас, оказывается, и я могу незримо, и никто не видит и не знает, я могу действительно обратиться к Нему и покаяться. И если хотите, этот момент, который именуется духовным моментом жизни, он является в высшей степени важным. К сожалению, я вам скажу, даже среди православного народа, во что обратилась молитва? Вы знаете во что? Какая беда произошла? Жуткая беда. Две беды. Первая – или молитву заменили вычитыванием молитв, как, знаете, какой-то магической безликой силы, как в магии. Там надо, главное, все вот произнести соответствующие слова. Какой ужас! Бог, о котором мы говорим, что это личное существо, ему вычитывают молитвы. Второе, вторая беда. Ничуть не лучше, пожалуй, первые. О чем молятся? А знаете, о чем молятся? Возьмите магнитофончик и подойдите к огромной очереди верующих, стоящих с тем, чтобы подойти к какой-то святыне, неважно какой, там мощь, икона или что-то такое, и спросите, вы о чем молитесь? Одного, другого, десятого, сотого, тысячного. О чем вы молитесь? И когда вы это запишете, когда вы это услышите, вы будете поражены. О чем молятся? Избавиться от той или иной болезни, от такой-то неприятности, от того, чтобы муж не гулял, сын не пил, дочка, чтобы замуж хорошо вышла, детки поступили туда-то и сюда-то, чтобы не болела поджелудочная, чтобы не страдать от гипертонии. И ни одного, наверное, не найдете ответа. Я молюсь, чтобы мне избавиться от зависти. Я не могу, как я завидую соседке. У нее такая машина, вы знаете. А у меня нет никакой. Я не могу завидую, я умираю, я ненавижу ее. Найдите-ка, кто молится избавиться от тщеславия, от этого хвастовства. Много ли найдете? Я не буду перечислять. Вы слышите, о чем молимся? Так простите, мы религиозные люди или мы материалисты? Правда, материалисты, которые в Бога не верят, они ищут решение проблем здесь. Которые верят в Бога, то они Бога рассматривают. Как? А ну-ка, давай-ка, Господи, нам, я тебя умоляю, плачу и прошу, дай мне благо на земле. А ты мне сам, Господи, не нужен. Вот беда-то какая происходит. И, кажется, люди молятся, едет за сотни тысяч километров. И слезы, и только об одном – сплошной материализм. Это беда тяжелая. Тяжелая. А какой тогда мы можем говорить о духовной культуре? Когда все наше внимание, вся наша душа здесь, только смотрим в землю, забываем о том, что мы не имеем, как пишет апостол Павел, не имеем здесь пребывающего города, грядущего взыскуем. Тот, кто живет в больнице, и если вдруг он начнет использовать все свои средства, и все свои силы на то, чтобы эту свою палату сделать, не знаю, как комфортной, хотя знаю, что в любой момент к нему можно прийти и сказать, вы выписываетесь. Как вы назовете этого человека, который все силы души, все свои средства истратил на то, чтобы эту палату превратить в какой-то дворец? Скажете, дурак, правда? В любой момент подойдут, вы выписываетесь. Так? Куда? Куда? Где ваши средства?
Неужели не понимаем, что мы находимся в больнице? По крайней мере, что мы все больны, понимаем. И христианство говорит, что действительно мы в больнице. Мы должны понять, что мы больны, увидеть это. Мы должны с своей стороны приложить те силы, которые мы имеем, именно приложить к тому, чтобы как-то бороться с этими болезнями. Но наш взор, наша цель, если хотите, назову мечта, это как? Домой возвратиться. Возвратиться домой, исцелившись, насколько это возможно. Ибо Бог принимает каждого, кто кается, кто видит, что он действительно грешен, осознает это, а не превозносит себя Бог знает что, каким. Так вот, невозможно, мне кажется, говорить о какой-то православной культуре, потому что под культурой мы чуть ли не разумеем только что. Какие там картины, какие стены, какие фильмики, какие книжки. Это вы слышите, о чем мы говорим? Только о внешней стороне. Культура только это. И совершенно забываем часто об источнике этой культуры. Ничего мы не сделаем и не переменим, если мы будем пытаться менять все вокруг себя, не меняя себя. Это закон. Невозможно. Невозможно. Очищайте реку сколько угодно вот здесь, а там источник, из которого идет, а там грязь сплошная. Очищайте сколько угодно, чтобы пить чистую воду отсюда. Непрерывно грязь так и будет идти. И мы видим, что сейчас в человечестве идут самые негативные процессы. Идет какая-то демонизация человеческого общества. Это мы видим во всем. Больше всего мы видим в такой культуре жизни, в культуре поведения. А если мы обратим внимание, культуре науки, посмотрим, что происходит с наукой, что происходит с техникой, то убедимся еще, Боже мой, мы открыли силы, такие, с которыми теперь справиться не можем. Научно-технический прогресс оказался таким монстром теперь, этим нашим детищем, перед которым мы уже в ужасе стоим, потому что он буквально нас поглощает, что генетика открывает. Вы посмотрите, мы стоим на пороге полного извращения самой человеческой природы, а не чего-нибудь. Мы открыли гигантские силы ядерные, но самое главное, мы открыли так называемую свободу. Свободу от чего? От добра. Любая грязь теперь имеет возможность существования и действовать в нашем обществе. Какой ужас! Мы видим, что будет с нашим подрастающим поколением, если мы сумеем защищаться и защищать от этой грязи и гадости. Православие дает к этому возможности. Оно ясно говорит, не требуется, что называется, знаете, я говорю, веры, слепой веры. Какая слепая вера? Мы видим жизнь реальную, если мы не будем защищаться от этих дьявольских, демонических всех устремлений, которые существуют сейчас, мы сами погибнем, и дети наши погибнут. Все, что сопряжено с грехом, говорит православие, оно сопряжено со страданием. Страдание. Страсть – слово, славянское слово «страсть» означает страдание, страсти Христовы, то есть страдание Христовы. Поэтому здесь мы видим два совершенно прям противоположных потока. Церковь говорит, берегись страсти, избегай страстей, насколько ты можешь, борись с ними, если хочешь себе блага. А мы слышим здесь, нет, культ страстей,
культ настоящей страстей. Посмотрите, всюду, причем самых разнузданных, вплоть до самых скотских и демонических страстей, культ. Там, напротив, развивают это. Это, знаете, как чесотка. Врач говорит, ни в коем случае, связать даже человека надо, иначе не остановить этой болезни. Погибнет человек, раздерет себя. Там, говорят, нет, нет, давай, давай, дери. Недаром очень хорошее определение дано той современной культуре, с которой мы сталкиваемся. Наркоманическая культура. Действительно, наркотики. А мы знаем, что делают наркотики с человеком. Ну, извините меня, что, может быть, я говорил немножко так, слишком решительно, да, но мне хотелось просто поделиться некоторыми впечатлениями о том, что происходит в нашем мире и что можно противопоставить. Хочу еще раз сказать. Чисто внешние попытки что-то сделать будут безуспешны до тех пор, пока мы не начнем всячески пропагандировать, слышите? Пропагандировать именно, учить, научать, объяснять людям, что основная ценность и основная красота в человеке, в тебе человек. И если ты сможешь эту красоту очищать от всяких гадостей, от грязи, чтобы она засверкала действительно бриллиантом, если ты этого не будешь делать, ты никогда ничего, никакого успеха не достигнешь и в своей так называемой внешней деятельности. Невозможно, потому что это будет явление, не соответствующее самой логике вещей. Ну, спасибо. Извините меня, если что-нибудь я вдруг сказал не так. Да. Если какие вопросы, то, пожалуйста, конечно.
Вот известное выражение отца Павла Флоренского, который производил культуру от слова «культ». И я помню, что лет 20 назад, когда вот...
Ой, какой старый, я бы с тоски бы умер тут же, если был такой.
Да, вот светские учебные заведения там образовывались с кафедры культурологии, они приглашали священников, приглашали людей, так сказать, имеющих отношение к духовной жизни. И это было таким, как бы, одним из лозунгов наведения мостов между светской культурой и православием. Именно личность отца Павла Флоренского, который был для них очень важен, вот он так говорит. А в чем вы видите недостаток вот этого определения культура от слова культ? Наверное, есть недостаток у него.
Да, вы правы. Здесь действительно недостаток и очень большой недостаток. Он свел слово «культура» к культу. А культ – это что такое? Это совокупность всех тех внешних церковных действий, связанных со священнодействиями. Это священнодействие. То есть это все то внешнее. Культ – это, если хотите, сам храм, это интерьер храма, это характер богослужения, это характер служения священника, это, если хотите, пение хора, это иконы, иконы. Все то, что связано, это культ. Он этой внешней стороне придавал огромное значение. И это, кстати, явилось одной, может быть, из причин того, что он в конечном счете не только принял, но и стал ревностным защитником имя славства. Ведь он, вы знаете, до чего даже дошел, отец Павел Флоренский, говорил, суть христианства в исповедании имени с большой буквы, а в том-то и беда наша, что мы вместо исповедания имени Христа исповедуем самого Христа. Вы слышите, что происходит? Он придавал очень большое значение всей вот этой внешней стороне. Он забыл о том, что имя Христа, имя Божие, почитаемое, конечно, что имя Божие – это та же икона, только словесная, не изобразительная, а словесная. Почитаемую икону, конечно. Лобызаем – да.
Но обращаемся мы не к иконе Богоматери, а к самой Богоматери. Не к иконе Христа, хотя мы ее почитаем, еще раз повторяю, ставим себя в самом хорошем месте, возжигаем даже лампаду, почитаем, но обращаемся к самому Христу. И когда мы произносим имя, имя Христа, мы произносим с благоговением, так же, как влюбленные с удовольствием произносят имя того, кого любят. Правда же? Но мы всегда понимаем, что это не Он, когда мы сказали Иисус или Христос. Вот. В этом была его ошибка, и она у него просматривается очень во многих местах. Сейчас у водораздела мысли, как он пишет о святынях, там, ну, о различных святынях, связанных с церковной службой и так далее. Здесь ошибка. Он произошла своего рода в его сознании подмена Бога вот этим внешним выражением нашего отношения к Богу. И в этом, конечно, большая опасность. Конечно, культура происходит не от слова «культ», но происходит действительно этимология этого слова, она лучше всего как раз выражает культура, обрабатывание, то есть это латинское слово, то есть обрабатывание, возделывание. Как мы говорили с вами о матрёшке. Из болванки можно образовать что? Можно ангела, а можно дьявола. Обрабатывание. Вот культура – это обрабатывание. Но обрабатывание, которое исходит из чего, конечно? Из того образа, который есть в человеке. Кто этот образ? Бог или дьявол? И вот эта обработка, культура, как внешнее выражение, оно и является как раз ничем иным, как сутью вот того процесса или того явления, которое мы именуем культурой. Школа отдельна от церкви. Не противоречит ли это введению нового православного обучения для детей? Нужно бы понять, а что такое школа отдельна от церкви? Кто такой церковь? Что такое церковь? Ведь посмотрите, если мы говорим о том, что у нас демократическое общество, то есть демократия, то есть власть народа. В школе есть верующие преподаватели, есть верующие ученики, они члены церкви. Правда? Ну да, конечно. И что значит, как они в классе должны быть отделены от тех, которые не веруют? Как это понять – отделены? Почему не каждый из тех педагогов, из тех учеников, которые имеют религиозное мировоззрение, почему они не имеют такое же право на осуществление своей деятельности, выражение своих взглядов там, где они находятся? Откуда взяли, что государство – это значит обязательно атеизм? Да нет же! Верующие люди являются составной частью всего общества. То есть церковь является составной частью, если хотите, государства. Поэтому что значит «отделена»? Вот это интересно. Само понять, что такое «отделена». Этот термин, он какой-то двусмысленный. Кажется, понимаем что-то чуждое. На самом деле, мы понимаем, что это немыслимо даже отделить. Что-то нужно всех верующих преподавателей. Куда их деть? Я даже не знаю, куда. Учащихся. Куда? Что нужно образовать тогда государство в государстве? Нет. Вот. Поэтому мы видим, кстати, как и всегда было, ну, всюду в западноевропейских странах, и сейчас это есть, там, пожалуйста, там теологические факультеты, которые обладают полной самостоятельностью. Кстати, выдают даже дипломы. Государство фактически только фиксирует это, и больше ничего. Никто ни от кого не отделен. Церковь отделена в каком смысле? В своем, в решении своих проблем церковных. Вы слышите? так же, как и государство, в решении чисто мирских проблем отделено от церкви. Можно одинаковым успехом сказать, что государство отделено от церкви. То есть не имеет права государство говорить церкви, что вот вам надо вот так кадить, а не этак. Скажу, ну простите, ну вы что? Куда вы лезете? Какое ваше дело? И вообще, что вы тут понимаете? Понимаете, в каком смысле-то? Что есть сугубо внутренние, так сказать, задачи и внутренняя жизнь, куда действительно государство не должно вмешиваться. И наоборот. Но об этом дедушка Крылов уже великолепно же сказал. Он выразил, что такое этот принцип. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Ну, правда же. Вот тут только и всего. Вот что означает отделение. А дальше я не понимаю. Церковь – это каждый верующий. Он уже церковь. Каждый верующий – это уже церковь. Он же носитель этого. Вот. Поэтому я отсюда и говорю, что введение православного обучения для детей, оно столь же закономерно, как и обучение физике, химии и прочим всяким вещам, и географии. Почему же? Конечно, причем это на добровольных же началах. Вот скоро смотрите, как введут на добровольных началах изучение литературы, например, что у нас будет тогда. Уже предложение есть. Оставить только физкультуру, да еще что-то такое. А остальные пусть сами как хотят. И тогда мы узнаем, что такое отделение. Уже будет не церкви от государства, а отделение общеобразования от государства. Знание православия – это совершенно необходимый элемент каждого образованного человека в России, потому что это пласт колоссальной культуры, тысячи лет существования. Просто обязан человек, независимо от того, верит он или не верит в Бога. Это твое дело. Но ты, если хочешь быть образованным человеком, ты должен знать, что это такое православие, что это за система мировоззрения, какие ценности оно предлагает, к чему оно призывает человека. Просто это образование просто. Причем тут церковь? Это православное мировоззрение, и с ним должен быть знаком каждый образованный человек. Каждый. С каких основных понятий следует начинать преподавание курса православной культуры в школе? Я думаю, что здесь надо бы учесть два следующих момента. Первый. Нужно обязательно сказать о вероучительных основах православной культуры. Вероучительных. То есть о чем? Проблема Бога. Что православная культура немыслима без признания Бога и Христа. Сказать об этом – это необходимо. Что православие – вот на чем зиждется все мировоззрение и вся жизнь, все. Поэтому о православной культуре мы должны начинать с чего говорить? С признания того, что есть Бог. Сказать, кто такой Бог. Кто такой Бог? Вот тут хорошо отец Владимир сказал тогда, что Бог – это не просто высший разум, как это имело место во многих религиях. Скажу больше. Бог – это не просто справедливость. Совсем нет. Бог – это любовь, заявило христианство. То есть о чем оно говорит, христианство? О том, что самым фундаментальным законом жизни – слышите? Самым фундаментальным, повторяю, законом жизни является принцип любви в отношениях. Как нельзя нарушать законы дяди Ньютона или Паскаля, точно так же, только гораздо больше степени, нельзя нарушать этого закона. Если человек, ты хочешь себе блага, не нарушай. Слышите, о чем говорит православие? Не нарушай закона любви. Его можно, по крайней мере, как? Любви не влюбленности, речь идет не об этом, а о том, не делай другому того, чего не хочешь себе. Не причиняй другому никакого зла. Закон любви превыше всего. Итак, христианство говорит о Боге как любви. И объяснить это. Итак, первое – это вероучительные основы православной культуры. Второй раздел, если хотите, вторая тема – духовно-нравственные основы. Духовно-нравственные основы православной культуры. И вот здесь очень важно показать первое, о чем вот мы с вами уже говорили, что нравственность и духовность – это разные вещи. Я могу быть нравственным, о чем говорит так называемая общечеловеческая мораль. Я могу быть нравственным, но при этом быть совершенно бездуховным, совершенно наполненным быть всех страстей. И тогда обо мне правильно скажут: святой по нравственности, сатана по духу. Святой – сатана, но лучше сочетание не придумаешь. Вот здесь очень важно поэтому поговорить о некоторых, об этих вещах, о различении нравственности и духовности. Причем под духовностью, надо сказать, здесь, чтобы не напугать никого, а то подумаешь, что духовность – это что-то такое, знаете ли, это взлетаем на облака. Да нет же! Под духовностью, разумеется, то, если хотите, о чем писал Антон Павлович. У человека все должно быть прекрасно. И он начинает: руки, лицо, одежда, а дальше? И мысли, и чувства. Помните о чем? Вот о какой духовности мы говорим. Вот о чем говорит православие. И здесь при этом надо сказать, мы очень хорошо можем называть красивые вещи. Ой, как здорово действительно быть благородным, мужественным, самозабвенным, великодушным. Как хорошо говорить об этом. Хорошо говорить. Но какой-нибудь язва мальчишка и скажет: «О, вы вот так говорите, а как это получить? А как это, этому научиться можно? А как этому научиться можно?» Вот здесь-то я вам скажу, мы и приходим к чему? К тому, что говорит православие о том, как возможно духовное исцеление человека. Что для этого нужно? И вот здесь оно говорит о многих очень прекрасных вещах. Вот здесь об этом бы нужно было просто... Это отдельно требуется, как по первому пункту вероучительные основы, так и второе – духовно-нравственные основы православной культуры. Это отдельно надо говорить. Это же целая система. Ну, просто так, намек хотя бы я скажу, что невозможно приобрести этих положительных качеств, если человек еще такой, еще только растет человек. Оказывается, с чего нужно начинать? Даже с культуры поведения, с культуры отношения к вещам, к своему портфелю, к своей тетрадке, к своей комнате, к культуре отношений к своим товарищам. Даже с этого надо начинать. В конце к тому, чтобы умыться, да, с мылом или без мыла там, или зубы почистить и так далее. Начинать, я говорю. Это еще уровень такой же сознания. Все зависит от того, в каком классе мы говорим об этом. А дальше уже действительно надо показать, что говорит православие. Там, где у человека не будет, во-первых, убеждения, о чем мы говорим, вероучительных основ, там. И если он не предпримет морального напряжения в достижении этих вещей, морального именно, то есть понуждения себя, волевого устремления к этому, он никогда ничего не получит. Царство Божие берется силой и только прилагающие усилия достигают этого. Не думайте, что здесь речь идет о Царстве Божьем куда-то взлететь. Царство Божие внутри нас. Все то прекрасное и совершенное – это и есть Царство Божие, которое в человеке. Оно оказывается как? Невозможно его достижение без понуждения себя. И вот тут очень важно указать на некую лестницу, о взаимосвязь многих вещей, не делая одних, мы не сможем достичь других. И напротив, можно стремиться к высокому, а подрубать корни под самым главным. Тут элементарные даже вещи. Попробуй, попробуй, учись вставать из-за стола. Ну, хорошо, ну, сытым, но не объедайся. Ну, попробуй, начни с этого. Кстати, об этом скажут и все медики, что это очень не только полезно, но даже пользительно, я вам скажу, чтобы не объедаться. Еще лучше, чтобы чуть-чуть хотелось есть. А почему? Ну, физиологи скажут. Наш организм так устроен, что он всегда с запасом, с запасом. Он с запасом хочет. Это надо учитывать. О, это какой желудок, что вы! Это один из мощнейших факторов воспитания человеческой воли, я бы сказал, человеческого духа. Можно перейти к зрелищам, компьютерам. Надо объяснить и привести пример. Такой пример. Например, сказать, я был или была в деревне, смотрю, гонит стадо коров. И навстречу ветер, и пыль летит. И я удивилась, я говорю от лица женщины-педагога, я удивилась, коровы закрывают глаза. И я подумал, надо же это. А у нас, как по телевизору, покажут что-нибудь отвратительное, то у нас глаза раскрываются, как целые тарелки, и гадость летит туда. Там-то на уровне чисто физиологическом, а мы-то говорим о духовной стороне личности, как нужно быть осторожным, с чем? С глазами. Но это я просто привожу примеры, правда же? Вот так. Так что основные моменты, которые связаны с этим, это два вот этих, две стороны, вероучительная и духовно-нравственная. Вот эти два основных раздела, с чего надо бы начинать и кончать, а лучше не кончать. Как вы считаете, кто должен преподавать предмет основы православной этики? Ой, какой вы хороший и больной. Вопрос задаете. Хороший и больной. Что хороший, то он правильный. Это всем очевидно. Да. Но кто? Вы знаете, вот у нас, я из Московской духовной академии, наверное, вы слышали. Вот ребята-семинаристы проучатся 4-5 лет. И вот мы на заседании так думаем, так, кого можно оставить преподавателем? Находим. Или кого можно в академию? В академию находим, конечно, больше, в расчете на то, что он еще будет получать знания. А если после 4-5 лет мы думаем, да, хороший ли это будет катехизатор? Сможет ли он действительно пойти в школы? Как он сможет там преподавать христианство, православие? Может или не может? Вы слышите? 4-5 лет проучится. А если прибавить еще академию? 7-8. И мы думаем, и думаем не просто, а видим, далеко не все способны к этому. Так вот, поэтому, когда мы говорим о преподавании основ православной культуры, то мы говорим о чем? О необходимости настоящей подготовки. Как я могу преподавать, когда я ничего в православии не разбираюсь? Я был в Твери как-то однажды, там читал лекции в университете, и однажды мне там говорят, разговорились об этом, и говорят, вот знаете, вот у нас нужно преподавать основу, у нас вот некому было. И мы говорим, у нас учитель есть физкультуры, говорим, Иван Павлович, вот вы будете преподавать. Говорит, я? Да я ничего не знаю. Я никогда и не читал этого ничего. Не беспокойтесь. У вас не хватает часов. И Иван Павлович бедный все не знает, что делать. Я вам скажу, когда мы думаем, что основу православной культуры может преподавать человек, который практически еще ничего не знает, мы глубоко не просто ошибаемся. Ошибку ладно. Это не то. Мы можем сделать ужасное дело. Вам же будут задавать вопросы. И если вместо хлеба мы дадим им камень, как в Евангелии сказано, вместо яйца дадим скорпиона, вместо рыбы дадим змею, кого мы воспитаем этой православной культурой? Нужна подготовка. Но для этого, конечно, очень желательно, чтобы этот человек был, конечно, верующим. Но это просто необходимо, по-моему. Дальше. Он, конечно же, должен иметь хотя бы основы знаний. Поэтому я очень боюсь, что вот сейчас мы все к этому стремимся, к этому преподаванию. Это действительно хорошее дело по идее. Но, повторяюсь еще раз, беда, коль пироги начнет печи сапожник. Это будет беда. Поэтому, например, я бы предложил, ну, не знаю, эта идея пройдет, по-моему, она не проходит, эта идея не очень-то принимается. А идея у меня такая идея. Найти самых лучших, кого можем найти, знатоков православия и умеющих говорить, и знающих, и попросить их прочитать лекции с записью на видео, лекции по всем разделам программы, которые касаются основ православной культуры, по каждой теме прямо все это записать, создать комплект, и затем вот, Зина Ивановна, вы будете преподавать, да, собираетесь в основу православной культуры, по такому-то разделу, в таком-то классе, пожалуйста, вам, вот вам 3-4 диска, пожалуйста, просим вас через 3-4 месяца, пожалуйста, сдайте экзамен перед компетентной комиссией. Вот вам набор, все прямо по вашей, все по вашей тематике, все. Причем прочитали самые лучшие, кто уж есть у нас какие лучшие, по истории или православия, да, по вероучению православия, по нравственным там вопросам. Вы представляете, все бы имели готовый материал. И здесь они бы могли, уже вот, получив его, передать тогда. А когда мы начинаем, знаете ли, преподавать, так услышав так, ну, кое-что буквально. Я же знаю, у нас иногда в академии же проходят эти лекции для педагогов православной культуры. Проходят. Я не знаю, причем лекции-то далеко не все касаются самого главного, а еще там о разных совсем вещах. И что же потом они могут преподать? А тем более ответить. Вы знаете, самое страшное, когда педагог вдруг не может ответить. Ему про Фому, а он про Ерему, с которым лучше знаком. И что же это будет? Вот, поэтому я и говорю, что основа православной этики, пожалуйста, будем говорить так, для того, чтобы преподавать, нужна подготовка. Подготовка. Эта подготовка могла бы осуществляться. Каким образом? Вот таким, какой я предлагаю план, мы сразу могли бы готовить по всей России, если бы создали этот цикл лекций. А так, вот знаете, приглашать, прочитать одну-две лекцию кого-то, ну что? Да и часто так, знаете, как у нас бывает, в одно ухо влетело, а в два вылетело. Вот так.
Христианство, само понятие, само слово, христианин, ну, в первую очередь на Западе, по всей видимости, нивелируется, не воспринимается так, как должен восприниматься. Не видите ли вы проблемы у нас? Мы чаще говорим православные, не говорим при этом христиане. Вот разрыв этих понятий, разрыв существительного и прилагательного. говорил, когда сейчас появляется православное такси, когда мы говорим православные педагоги, не говорим при этом православные христианские педагоги, православный канал и так далее. Не видите ли вы в этом вот некоторую такую же тоже нивелировку нехорошую? Спасибо.
Вы знаете, у нас, к сожалению, сейчас слово православное к чему только не прилагается. Боюсь, что скоро начнем говорить, православная это гайка или нет. Но если шесть у нее грани, это не православная явно. Надо сделать или семь, или не знаю сколько там, не иначе. К сожалению. Вот вы спрашиваете, если очень хорошо об отце Павле Флоренском. Действительно, мы очень склонны к этой внешней стороне, собственно, обращать все свое внимание. И чего сейчас только не православную. И православные врачи, и православные, не знаю, кто, и министры, наверное, будут, и такси, и все такое. Да. К сожалению, это происходит от некоторого, я бы сказал, даже непонимания того, что означает это слово. В отношении того, что у нас. Я вам скажу. С наступлением перестройки были полностью уничтожены идеологические границы между Россией и, в частности, Западом. Полностью. Сейчас кто угодно, какие угодно идеи могут пропагандировать здесь. Католики? Пожалуйста. Протестанты? Каких угодно мастей. С Востока там свои течения. Вы понимаете? И мы оказываемся сейчас в весьма сложном положении. Я говорю, наш народ в очень сложном положении. Раньше просто было религия, атеизм, и все. Или Бог, или нет Бога. Теперь, что вы, каждый своего, если не Бога, то башка предлагает. И столько башков этих уже, что человек подчас теряется даже. Вот. Поэтому сейчас, конечно, очень большая у нас и ответственная задача понять все-таки, чем же характеризуется православие. И не просто характеризуется, а, вы знаете, трудно сказать просто, говоря только о позитивной стороне, потому что необходимо сравнивать для того, чтобы показать, что есть православно, что не православно. Это очень важно показать. И речь тут обязательно должна об этом идти. Вот. Иначе мы просто окажемся в растерянности. Я вам скажу, что православие сейчас очень и серьезно пока еще отличается от того, что мы можем назвать общим словом западное христианство. Западное христианство сейчас оно уже практически полностью обмерщилось. Я говорю не о конкретных людях. Вы найдете и там людей, настоящих христиан, я бы сказал, вот, и искренних верующих. Я говорю об учении, о направлении всей, если хотите, самой проповеди церквей западных, оно обмерщилось. Вот приходится часто приводить в пример разные там конференции. Если вы только посмотрели бы на всемирные христианские конференции, на их проблематику, если бы вы только посмотрели, вам бы все стало ясно. Все. Ну вот всегда приходится уж такой наиболее яркий пример, может быть. Да, это как всемирная конференция была в Бангкоке, всемирная конференция Экуменического совета церквей, где были представители нескольких сот христианских церквей. Ну, под церквами, разумеется, протестантские церкви, там были представители православия и католицизма. Вот. Конференция называлась «Спасение сегодня». Ну, прекрасная тема, ну, христианская, правда? Правда. Но я помню, когда с этой конференции приехали наши представители, кто ни за что не скажу, потому что вы их всех хорошо знаете, так, приехали и рассказывали нам на заседании синодальной комиссии. Рассказывали. Так вы знаете, мы все развели руками. Спасение сегодня. А чем вы думаете? От нищеты, от голода, от засилия транснациональных корпораций, от расизма, от эксплуатации, от невежества. Наши представители, их было двое там, и от других православных были, значит, подняли
поняли, говорят, а когда же мы о спасении от греха-то, ради которого пришел Христос-то? На них посмотрели, что это такое за какие-то доисторические динозавры тут появились. И продолжили. Что вы? Сейчас христианские конференции только занимаются чем? Социальной и политической проблематикой. Ну, экономической, конечно, и так далее. Вот что интересует. Какой грех? Какие отсталые люди? Какой грех? Кстати, вам неплохо будет узнать, как учат протестантизм о грехе. Это очень даже важно знать, потому что это характеристика всего протестантизма. В чем она состоит? Мы, конечно, грешные люди, но праведность Христа полностью скрывает нашу греховность от Бога. Слышите? Верующему грехи прошлые, настоящие и будущие прощаются в силу того, что ее покрывает всю, все эти грехи наши покрывает праведность другого, другого с большой буквы, то есть Христа. Даже другого называют. Поэтому, поскольку у нас все грехи уже верующему прощены, не только прошлые, но и будущие, скажите, чем мы займемся теперь? Ну, ясно, будем строить рай на земле и будем бороться за мир. Как бороться? Так, что не останется камня на камне на этой земле. Так говорили, да, злые языки, когда все время у нас шла это, все время боролись за мир, борьба за мир. Вот так, поняли? И здесь выражена вся психология западного человека. Вы слышите, что реформация сделала? А сейчас я вам скажу, по своей сути католицизм полностью сблизился с этим. Все. Иоанн Павел II, предшествующий папа, он даже опять вытащил из архивов ничто иное, как индульгенции. И теперь опять появились индульгенции. Суть их, знаете, в чем? Индульгенции. Все слышали это слово. Суть в том, что человек, приобретающий эту индульгенцию, освобождается, угадайте, от чего? От чего? Вот наверняка сейчас ошибетесь. Наверняка. Сейчас двойку поставлю. Освобождается от наказания за грехи, а вовсе не от грехов. Вы, православные, ничего не понимаете. Как писал патриарх Сергий Строгородский, говорит, вся психология западного христианина вся устремлена к одному – как бы избежать наказания. Не греха, а наказания. Если православие говорит как о самом главном, о необходимости очищения от греха, слышите, избавления от греха, то западное христианство – вот центр, самая десятка, как говорят, избежать наказания за грех. И здесь вам, пожалуйста, Лютер придумал учение, которое на ура все поднято. Праведность Христа полностью закрывает от Бога, от Отца, все наши грехи. Поэтому и мы праведны, праведность Христа. Поздравляем. Что еще нужно? Решена великая задача, над которой мучилось человечество в течение всей истории своего существования. Какая задача? Как бы достичь цели, ничего не делая. И ура! Все, верующий, все, все грехи прощены, в том числе и будущие.